Урок 12. Библейское мировоззрение. Памятный текст. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 текст. В книге Откровений говорится о двух процессах глобализации, которые произойдут до второго пришествия Христа. В Откровении 13 главе глобализация заблуждения, когда весь мир будет удивляться и следить за зверем, вышедшим из моря. В Откровении 14 главе глобализация истины, когда вечное Евангелие будет проповедано всякому племени и колену и языку и народу. В те тяжкие времена будут дуть всякие ветра учений, и люди от истины отвратят слух и обратятся к басням. Два великих заблуждения. Бессмертие души и святость воскресного дня отдают людей во власть сатаны. В то время как первое из них закладывает основания для спиритизма, второе сближает протестантов с Римом. До исполнения этих событий нужно оставаться твердыми в нашей вере в полноту истины, которая у нас есть, включая учение о природе человека и состоянии умерших, поскольку мы стремимся руководствоваться Святым Духом, чтобы быть готовыми к славному пришествию Иисуса Христа.
Воскресенье, 11 декабря. Пример Иисуса. Прочитайте Евангелие от Луки, 2 главу, 52 текст.
Иисус же, подрастая, преуспевал в мудрости и любви у Бога и людей.
Какие четыре стороны роста воплощенного Иисуса упоминаются в этом отрывке? Иисус был совершенным человеком, прошедшим через все этапы развития, характерные человеческому существованию. Согласно 52 тексту 2 главы Евангелия от Луки, Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Иисус обладал живым и проницательным умом, не по годам глубоким и мудрым, характером удивительно гармоничным. Ум и тело его развивались постепенно, в соответствии с законами роста детей. Уже в детстве в характере Иисуса проявлялась особая притягательность. Он всегда был готов помогать другим, проявляя в отношениях с людьми бесконечное терпение, отличался правдивостью, никогда не позволяя себе никаких компромиссов с совестью. Твердый в соблюдении нравственных принципов, он своей жизнью явил благодать безупречного отношения к людям. Прочитайте Евангелие от Матфея, 4 главу, 23 текст.
«По всей Галилее ходил Иисус, уча в синагогах, возвещая благую весть о Царстве Божьем и исцеляя людей от всякой болезни и всякого недуга».
Какие три вида служения Иисуса упоминает этот стих? Как мы можем действенно продолжать каждое из этих трех видов служения?
Понедельник, 12 декабря. Тело как храм. Дуалистическое представление о смертном теле, согласно которому в теле обитает бессмертная душа, породило различные ложные теории. Например, для древнегреческих философов человеческое тело было тюрьмой для души, и освободить ее могла лишь смерть. В ответ на эту языческую концепцию многие христиане сегодня верят, что тело — это временное жилище бессмертной души, которая будет воссоединена с телом при воскресении. Напротив, пантеисты воспринимают человеческое тело божественным и верят в то, что Бог и Вселенная — одно и то же. Для них все сущее есть Бог, а человеческое тело — часть единой и универсальной божественной материи. Окруженные противоречивыми теориями, мы должны твердо придерживаться того, чему учит Библия относительно природы человечества. Прочитайте первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 текст.
«Или вы не знаете, что тело ваше есть храм живущего вас Святого Духа, которого вы получили от Бога, и вы потому не принадлежите себе. Вы куплены, да какою ценою? Пусть же тело ваше приносит честь Богу».
Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 текст.
«Едите ли вы, пьете или иное, что делаете, делайте все во славу Божию».
Как вы понимаете выражение Библии, что наши тела — храм Святого Духа? Как должна измениться практическая жизнь человека, когда он признает, что его тело есть храм Святого Духа? Перечислите несколько практических правил. Адам и Ева были созданы по образу и подобию Бога, что отразилось не только на их характере, но и на их физической природе. Поскольку этот образ был испорчен и даже скрыт присутствием греха, план искупления заключается в восстановлении людей, в возвращении их в первоначальное состояние, включая их физическое здоровье, в той степени, в какой это возможно для существ, не способных вкусить от древа жизни. Это восстановление — процесс всей жизни, который завершится только во время второго пришествия Христа, когда тленное облечется в нетленное, а смертный станет бессмертным. Апостол Иоанн написал своему другу Гаю: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Если мы признаем, что человек является неделимым, цельным существом и что религия охватывает все аспекты человеческой жизни, тогда нужно рассматривать заботу о физическом здоровье как религиозный долг. Нам следует руководствоваться вдохновенным принципом. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Но помните, что мы все еще живем в мире, где праведники могут делать все возможное для своего здоровья, но при этом страдать от последствий греха. Поэтому мы должны доверять Богу и делать все возможное со своей стороны, а результаты предоставить Богу.
Вторник, 13 декабря. Ум Христов. Некоторые люди верят, что если человек изменит окружающую среду, он тоже изменится. Определенно, нам следует избегать мест и обстоятельств, которые могут сделать нас более уязвимыми для искушений. Но корень проблемы искушений и греха может быть истреблен только путем преобразования собственного сердца или разума. Христос показал суть этой проблемы, когда сказал: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кража, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Это означает, что необходимо изменить свой разум, чтобы изменить поведение. Прочитайте первое послание Коринфянам, 2 главу, 16 текст.
«Кто, сказано в Писании, познал ум Господень, чтобы мог быть его советником? У нас же ум Христов».
Послание Римлянам, 12 главу, 2 текст.
«И не сообразуйтесь с миром этим, а преобразуйтесь через полное обновление ума вашего. Тогда вы сможете на себе познать, что есть воля Божья, и понять, что хорошо и зрело, и что ему угодно».
Послание Филиппийцам, 4 главу, 8 текст.
«И еще скажу вам, братья, пусть мысли ваши будут заняты только тем, что истинно и честно, что справедливо и чисто, что достойно любви и восхищения, тем, что во всех отношениях хорошо и похвально».
Послание Колоссянам, 3 главу, 2 текст.
«О небесном помышляйте, не о земном».
В свете прочитанного, что значит иметь ум Христов? Господь обещал, что при наступлении Нового Завета Он вложит свой закон в разум своих детей и напишет его в их сердцах. Поэтому неудивительно, что в Нагорной проповеди Христос расширил и углубил значение заповедей Бога до уровня мыслей и намерений. Следовательно, одержать победу над искушением возможно только благодаря преобразующей благодати Бога. И нам следует обращаться к этому обетованию уже на уровне своих мыслей и намерений, чтобы остановить греховные мысли. Однако в этой жизни, какими бы верными мы ни были, нам никогда не достигнуть состояния безгрешности. Но если мы во Христе, мы полностью обличены Его праведностью. Хотя мы еще не совершенны, нас считают уже совершенными в Нем. Когда мы соединяемся со Христом, мы обретаем ум Христов. Чистота и любовь сияют в характере, кротость и истина властвуют над жизнью. Меняется само выражение лица. Христос, пребывающий в душе человека, проявляет свою преобразующую силу, и внешние поступки человека свидетельствуют о мире и радости, которые царят в душе его. Только ежедневное посвящение, ежедневная смерть для себя, ежедневные решительные усилия веры в том, чтобы быть послушными Иисусу, могут изменить нашу жизнь. Представьте себе, какой была бы ваша жизнь, если бы можно было остановить даже свои греховные мысли. Насколько другой была бы ваша жизнь? Каков единственно возможный способ достичь этого?
Среда. 14 декабря. Руководство Духа. Святой Дух – могущественный посредник Бога, который изливает любовь Божию в наши сердца, ведет нас к истинному опыту спасения, ведет нас ко всей истине и дает нам силы выполнять миссию Евангелия. Поскольку именно Святой Дух противодействует разрушающей работе сатаны, неудивительно, что сатана всеми средствами пытается исказить наше понимание природы и работы Святого Духа. В то время как некоторые отрицают его личность, другие ставят дары Духа выше его преобразующей силы. Прочитайте Деяния святых апостолов, 8 глава, с 4 по 24 текст.
«Тем временем рассеявшиеся ходили повсюду и проповедовали благую весть. Филипп, придя в один из городов Самарии, начал проповедовать там Христа. Толпы людей с особым вниманием относились к тому, что говорил Филипп, потому что слышали о знамениях, совершаемых им, и сами видели их. Нечистые духи выходили с громким воплем из многих одержимых, и многие парализованные и хромые были исцелены, и в городе том была великая радость. Там с некоторых пор жил человек по имени Симон, который занимался магией и тем поражал жителей Самарии. Он выдавал себя за человека совершенно необычного. Все от мала до велика слушали его внимательно. Этот человек, — говорили они, — сила Божия, та, что зовется силой великой. Горожане слушали его, потому что долгое время он изумлял их своим чародейством. Но когда они поверили Филиппу, возвещавшему благую весть о Царстве Божьем об имени Иисуса Христа, то приняли крещение и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон. После своего крещения он не отходил от Филиппа и изумлялся, видя совершающиеся великие знамения и чудеса. Когда апостолы в Иерусалиме услышали, что Самария приняла Слово Божие, они послали к ним Петра и Иоанна. Те пришли и помолились о том, чтобы уверовавшие получили Духа Святого, ибо Он еще не снизошел ни на одного из них. Они были только крещены во имя Господа Иисуса. Затем Петр и Иоанн возложили на них руки – и те получили Духа Святого. Симон же, увидев, что Дух Святой дается через возложение рук апостолов, предложил им деньги, говоря: «Дайте и мне такую силу, чтобы тот, на кого я возложу руки, мог получить Духа Святого». «Ты думаешь, что за деньги можно приобрести дар Божий?» — поразился Петр. «Серебро твое сгинет с тобою вместе. Нет у тебя в этом деле ни чести, ни доли. Видит Бог всю неправоту сердца твоего. Покайся в этом грехе своем и помолись Господу, чтобы худое намерение сердца твоего было тебе прощено. Ибо вижу я, что ты исполнен желчи, и узы нечестия — участь твоя». «Вы сами помолитесь за меня Господу», — попросил Симон, «чтобы ничто из сказанного вами не постигло меня».
Симон, волф из Самарии, хотел получить дары Святого Духа за деньги, не будучи возрожденным этим духом. Каким образом в наши дни христиане могут поступать подобно Симону? Дети Божьи — это те, кого Дух Святой ведет к полноте истины Слова Божьего. Иисус ясно предупредил: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Это означает, что Святой Дух никогда никого не уводит от Слова Божьего, которое Он сам вдохновил, а всегда ведет нас к соответствию этому Слову. Тот же Святой Дух, который ведет нас к полноте истины, также дает нам силу вести других к этой чудесной истине. Выполняя эту священную миссию, мы пользуемся Его особой помощью. Поэтому каждое утро мы нуждаемся в том, чтобы преклонить колени перед Господом и возобновить свой обет посвящения Ему. Когда мы делаем это, Он дарит нам присутствие Своего Духа с Его оживляющей, освящающей силой. Однако мы должны быть открыты для Его руководства, каждый день сознательно выбирая делать то, что, как мы знаем из Писания, правильно, и избегать того, что, как мы знаем, на основании Библии неправильно. Только стремясь жить так, как следует, мы будем открыты для получения обещанной нам Богом силы Святого Духа. Почему так важно каждое утро молиться о том, чтобы подчиниться руководству Святого Духа в нашей жизни?
Четверг, 15 декабря. Быть готовыми к Его пришествию. Мы живем в безумном мире, в котором слишком много искусственных потребностей и отвлекающих вещей. Если не быть осторожными, они могут отнять у нас все время и исказить наши приоритеты. Христиане любого возраста должны остерегаться попыток сатаны отвлечь их от того, что действительно важно в этой жизни. Если забыть об осторожности, всем нам грозит опасность отвернуться от Господа и сосредоточиться на мирских вещах, которые не только не могут нас удовлетворить, но и ведут к нашей духовной гибели. Прочитайте второе послание Петра, 3 главу, 14 текст.
«В чаянии сего живите, дорогие мои, стремитесь к тому, чтобы нашел Он вас в тот день незапятнанными и непорочными, исполненными мира».
Первое послание Иоанна, 3 главу, с 1 по 3 тексты.
«Смотрите, как сильно любит нас Отец. Мы вправе называться детьми Его, да мы уже и теперь дети Божьи. Мир не признает нас лишь потому, что Бога не узнал. Дорогие мои, теперь мы дети Божьи. Нам не открыто пока, кем станем мы, но знаем, когда придет Он, мы уподобимся Ему, ибо увидим Его таким, какой Он есть. Всякий, кто живет этой надеждой, надеждой на Него очищается, ибо Христос чист».
Как, согласно этим текстам, следует подготовиться ко второму пришествию Христа? Часто мысль о том, что подготовка ко второму пришествию все еще идет, становится оправданием для промедления. Это представление может легко привести к тому, что кто-то расслабится по примеру злого слуги: «Не скоро придет Господин мой». Прочитайте книгу «Псалтырь», 94 главу, 7 и 8 тексты.
«Ибо Он Бог наш, а мы Его народ, паства Его, стадо, забота Его окруженная. О, если бы ныне услышали вы глас Его! Не будьте строптивы, как то было в Мериве, как случилось в тот день в месте пустынном, названном Масса».
Послание евреям, 3 главу, 7, 18 и 15 тексты.
«Дух Святой о том и взывает: ныне, когда уже слышите голос Его, не будьте строптивы, как то случилось в день ропота, в день искушения в пустыне». В том изречении: «Ныне, когда уже слышите голос Его, не будьте строптивы, как то случилось в день ропота». Для них Бог снова определил некий день, ныне, как и сказал об этом через Давида многие годы спустя в том месте Писания, которое уже упоминалось выше. «Ныне, когда уже слышите голос Его, не будьте строптивы».
Что эти стихи говорят о том, что нам не нужно откладывать приготовление на потом, а быть готовыми сегодня? Как вы считаете, Почему Библия настоятельно увещевает не ожесточить сердца? С библейской точки зрения, время спасения всегда сегодня и никогда не будет завтра. Если не произойдет серьезного преобразования внутреннего естества, мы продолжим быть тем, чем являемся сейчас. Время само по себе не преобразует необращенного человека. Если человек не будет постоянно возрастать в благодати и продвигаться вперед с верой, он может отпасть, стать ожесточенным, скептичным, циничным и даже полностью потерять веру. С этой точки зрения можно сказать, что каждый день нашей жизни — это наша жизнь в миниатюре. Поэтому по Божьей благодати нужно планировать будущее, но при этом жить каждый день так, чтобы быть готовыми сегодня к возвращению Иисуса. Особенно учитывая тот факт, что ввиду непредвиденных обстоятельств в этой жизни, сегодня может быть нашим последним днем. Как вы можете сегодня быть готовыми к возвращению Иисуса? Обсудите свой ответ в классе субботней школы.
Пятница, 16 декабря. Для дальнейшего исследования. Великая борьба подходит к концу. Каждое сообщение о бедствиях на море или на суше свидетельствует о том, что конец всему близок. Об этом заявляют войны и военные конфликты. Есть ли христианин, чей пульс не бьется быстрее, когда он предвкушает великие события, открывающиеся перед нами? Господь грядет. Мы слышим шаги приближающегося Бога. Живите жизнью веры изо дня в день. Не тревожьтесь и не огорчайтесь из-за грядущих бед. Этим вы только заранее переживаете это время. Не думайте постоянно: «Боюсь, я не выдержу в день великого испытания». Вы должны жить настоящим, только этим днем. Завтра вам не принадлежит. Только сегодня нам предстоит одержать победу над собой. Только сегодня нужно жить молитвенной жизнью. Только сегодня предстоит совершить добрый подвиг веры. Только сегодня нужно продолжать верить, что Бог благословляет вас. И когда вы одержите победу над тьмой и неверием, вы будете соответствовать требованиям Учителя и станете благословением для окружающих. Господь скоро придет, и мы должны быть готовы встретить Его в мире. Давайте же будем полны решимости сделать все, что в наших силах, чтобы дать свет тем, кто нас окружает. Нужно не грустить, но радоваться и всегда видеть Господа Иисуса перед собой. Мы должны быть готовы и ждать Его явления. Как славно будет увидеть Его, какая славная встреча ждет Его искупленных. Ожидание длится долго, но наша вера не ослабеет. Если мы сможем увидеть Царя в Его красоте, мы будем благословенны на веки вечные. Я чувствую, что должна громко воскликнуть: «Мы на пути к дому». Мы приближаемся к тому времени, когда Христос придет с силой и великой славой, чтобы забрать своих искупленных в их вечный дом. Вопросы для обсуждения. Первый. Как представление о человеке, о теле, душе и духе, как о неделимом целом, может помочь нам лучше понять всеобъемлющий характер религии и важность нашего личного образа жизни? Второй. Истинное возрождение и преобразование всегда теоцентрично, сосредоточено на Боге, и никогда не антропоцентрично, сосредоточено на человеческом поведении. Как притча о фарисее и мытаре описывает этот принцип? Прочитайте Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 текст.
«А тем, кто был уверен в своей праведности и свысока глядел на всех остальных, Иисус рассказал такую притчу. Два человека зашли в храм помолиться. Один фарисей, а другой сборщик налогов. Фарисей, встав впереди, молился про себя так: «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как остальные люди, грабители, мошенники, прелюбодеи, да и не такой, как этот сборщик налогов. Пощусь два раза в неделю, отдаю десятую часть всего, что приобретаю». А сборщик налогов, стоя поотдаль, не смел даже глаз поднять к небу и бил себя в грудь, говоря: «Боже, прости мне грешнику вину мою». Говорю вам, что он не фарисей, вернулся домой оправданным в глазах Божьих, ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а принижающий себя будет возвышен.
Третий. В классе обсудите свой ответ на последний вопрос, заданный в материале урока за четверг. Как узнать, готовы ли вы к пришествию Христа и как проявлять уверенность без самонадеянности?